Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве проходит 10-й съезд партии «Единая Россия», на котором председательствует беспартийный лидер Владимир Путин. Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства Галины Старовойтовой и подробности процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Вот такие события, а также наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Москве проходит 10-й съезд партии «Единая Россия», на котором обсуждается стратегия развития страны и социально-экономическая ситуация. Среди предложенных мер по выходу из кризиса – снижение налога на прибыль, поддержка региональных бюджетов, субсидирование процентной ставки при кредитовании оборонных предприятий и еще многое. За съездом следит мой коллега Данила Гальперович, который расскажет сейчас нам подробно, собственно, что там происходит. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, надо сказать, что съезд буквально только что, меньше часа назад, закончился, и появление на нем рука об руку Дмитрия Медведева и Владимира Путина сразу заставило наблюдателей заскучать, потому что очевидно было, что при таком показательном единстве партии власти в широком смысле этого термина каких-то кардинальных перемен прямо на съезде происходить не будет, что вряд ли получит Владимир Путин партийный билет, что вряд ли партия порекомендует ему, скажем, уйти с премьерского поста. Так оно и произошло, говорили в основном об экономике, но Дмитрий Медведев, приглашенный, сразу дал понять, что он, конечно, осознает, куда попал.
«Единая Россия – это ведущая политическая сила страны, если говорить проще, правящая партия. Столь высокие позиции в обществе, они, естественно, очень ко многому обязывают. Они, разумеется, открывают и особые возможности для активной и созидательной деятельности».
Ну а Владимир Путин выступал достаточно долго и как лидер партии, и как премьер-министр, говорил фактически только об экономике, политических речей не было совсем, и раздал, что называется, всем сестрам по серьгам. Как вы уже сказали, он сказал несколько мер, связанных с поддержкой бизнеса, с большей как бы ответственностью государства, но и простых людей тоже не забыл.
«Предлагаю увеличить в два раза до 2 миллионов рублей сумму, с которой исчисляется размер налогового вычета для граждан, приобретающих или строящих жилье. В этом случае семья, поясню, в этом случае семья сможет сэкономить на налогах сумму не 130 тысяч рублей, как раньше, а до 260 тысяч рублей. И в порядке исключения, имея в виду важность этой меры сегодня, считаю возможным придать этой мере обратную силу, то есть начать ее действия с 1 января 2008 года.
Надо сказать, подействовало. Я видел нескольких журналистов, которые прям захлопали в ладоши, потому что они купили квартиры, и оказывается, теперь у них налоговый вычет будет гораздо больше, чем они предполагали. Ну, он, Владимир Путин, попросил Думу поскорее все это принять, и Дума, а именно ее председатель Борис Грызлов, ответил фактически по-военному.
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемый Владимир Владимирович, вами поставлены масштабные задачи, и наша партия сделает все, чтобы обеспечить их выполнение. Все возможности «Единой России» будут мобилизованы для того, чтобы результат был достигнут в каждом субъекте Федерации».
Ну, надо сказать, что весь съезд не дотягивал до съезда в КПСС по какой-то такой массивности, маститости. Там-то совсем уже была такая маститость бронзовая. А здесь была, я бы сказал, некая помесь такого достаточно современного съезда, что-то вроде съезда какой-нибудь из партии в Соединенных Штатах, и, скажем, старого съезда комсомола. Но за кулисами обсуждалось все-таки, может ли Владимир Путин в ближайшее время уйти с премьерского поста. Я спросил об этом председателя счетной палаты Сергея Степашина, который тоже побывал премьером, вот что он ответил.
«Я считаю, что надо оставаться премьером и более активнее привлекать партию к решению социально-экономических вопросов. Более активнее. Зная Путина, я не думаю, что он в сложную минуту будет уходить куда-то в сторону. Хотя слухи об этом распространяются все, кому не лень. Я говорю, я хорошо знаю этого человека, он в сложную минуту в сторону не отходит».
Так или иначе, на самом съезде не прозвучало ни одной рекомендации Владимиру Путину, скажем, переключиться на сугубо партийную работу, возглавить партию и таким образом оставить исполнительную власть. И очевидно, что в ближайшее время такого решения, во всяком случае, на партийном уровне принято не будет. С другой стороны, политологи сейчас отмечают, что если кризис будет не в острой фазе, а тогда как бы уход с правительства не будет похож на бегство, то тогда Владимир Путин может и подумать о том, чтобы поменять кресло.
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович следил за ходом сегодняшнего съезда в Москве партии «Единая Россия». И в продолжение темы «Единую Россию» называют и партией власти, и кремлевским проектом, и даже опорой путинского режима. Один из главных упреков – отсутствие внятной идеологии, вообще сколько-нибудь артикулированных политических взглядов. Так думают прежде всего оппоненты «Единой России». У микрофона «Радио Свобода» член партии «Яблоко» Максим Резник.
Мне кажется, в таком классическом понимании слова «идеологии», конечно, у «Единой России» не было и нет на сегодняшний день. Я думаю, что, конечно, у этих людей есть определенная система ценностей и взглядов. Я бы назвал их авторитарно-бюрократическими. И эта партия оставит авторитарно-бюрократическую систему и является партией вождейского типа, заточенной под конкретного человека. Я имею в виду Владимира Путина. Ну, я думаю, что какие-то изменения в их идеологии могут именно в рамках вот этой парадигмы. Поскольку у нас теперь система не совсем одноголовая, и есть еще второй человек, который персонально ассоциируется с этой системой. Наверное, может быть, в этой части какие-то подвижки будут, хотя гадать не хочу, потому что эта партия, еще раз повторю, такого авторитарно-охранительного свойства, которое культивирует в нашей стране и в нашем народе мысль о том, что мы некие особенные, не готовые к демократии люди, не способные сами управлять, самоуправляться, которые обязаны в этой связи сдать свои права политические в руки замечательного национального лидера, которому обязательно поможет эта замечательная партия.
Мнение члена партии «Яблоко» Максима Резника. Эксперты также согласны с упреками политических оппонентов. Идеологии у «Единой России» нет, но партийная политика и, главное, риторика должны будут смениться, так как в России наступили новые кризисные времена. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с политологом Владимиром Гельманом.
Есть ли у единороссов партийная идеология?
Если идеологию понимать вот не как такой комплекс доктрин, а как некие представления о том, является должным и что является сущим, то до самого последнего времени идеология была очень простая. Это идеология поддержки статус-кво. То есть, иначе говоря, «Единую Россию» устраивало все то, что происходило и происходит в стране. И, соответственно, главная мысль заключалась в том, что ничего менять не надо. Очевидно, что на сегодняшний день представление и руководство страны, и значительной части граждан, в общем, начинают меняться, поскольку на страну надвигается экономический кризис, и понятно, что поддержка статус-кво, в общем, перестает быть такой выигрышной идеологией. Соответственно, что-то надо менять.
Что конкретно можно поменять?
В каком направлении будут изменения? Ну, пока, по крайней мере, мы видим одно. Это попытки застраховать правящую группу от любых политических изменений, продлить срок полномочий Кремля и Государственной Думы, не допустить ни в коем случае выборов губернаторов. Все это, конечно, продолжение той самой прежней линии на сохранение статус-кво. Но я думаю, что если экономический кризис будет глубоким и продолжительным, то этого явно недостаточно.
Мнение политолога Владимира Гельмана. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде слушания по делу об убийстве Анны Политковской прерваны до 1 декабря. Судья мотивировал решение тем, что адвокату одного из подсудимых якобы необходимо участвовать в судебном процессе в другом регионе России. При этом корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Мурат Мусаев заявил, что никогда ни о чем таком не ходатайствовал. Главная тема открывшегося в Москве 10-го съезда партии «Единая Россия» – долгосрочная стратегия развития страны в условиях экономического кризиса. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в причастности к аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», 8 ноября пройдет психиатрическую экспертизу. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали, заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий. МВД Грузии заявило, что утром в четверг российские военные части и подразделения абхазских вооруженных формирований атаковали позиции грузинских сил у реки Ингури. Верховная Рада Украины вновь не смогла избрать спикера. Международной космической станции МКС сегодня исполняется 10 лет. Прежде чем мы продолжим, напомню, в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – 11-й международный фестиваль современной музыки «Московский форум», большой международный мультипликационный фестиваль, а также «Нюрнбергское интервью», книга издательства «Уфактория», автор – американский врач Леон Голденсон. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня 10 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. Российский политический и государственный деятель, правозащитник, специалист в области межнациональных отношений, депутат Госдумы и председатель Федеральной партии «Демо-Россия» Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года в Петербурге в подъезде собственного дома. Сегодня в Петербурге проходят церемонии ее памяти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге, конечно, очень грустный, печальный день. Памятные мероприятия начались в 12 часов. Тогда люди, которые помнили, знали, любили Галину Васильевну, пришли на кладбище и, конечно, почтили ее память там. А потом в 2 часов люди начали приходить сюда, в музей Галины Старовойтовой. К сожалению, сюда не пришла ее мать и сестра, потому что мать уже пожилая женщина, очень замерзла. Сегодня холодный снежный день в Петербурге. Но людей, которые помнят Галину Васильевну и скорбят в этот день, очень было много. Музей очень теплый. Это бывшие депутатские комнаты, где Галина Васильевна встречалась с народом. В центре фотография ее вместе с Сахаровым на фоне московского пейзажа. Фотография ее вместе с Ельциным. Они оба еще народные депутаты РСФСР. Здесь на первом плане такое обращение к избирателям Владимира Войновича, где он пишет, кажется, что в мировой политике наступает период матриархата. Галина Васильевна за короткое время стала одним из самых известных в стране людей, и именно к ее депутатскому званию очень удачно и, естественно, подходит прилагательное «народный». Здесь действительно все обклеено фотографиями, как будто Галина Васильевна в центре народа. Вот народ идет по улицам с какими-то лозунгами, с плакатами, то есть фотографии, видимо, взяты с каких-то выступлений, с каких-то мероприятий. И здесь очень много фотографий Галины Старовойтовой, которая встречается с людьми в своей депутатской комнате, как ее выдвигают в ее округе, как проходят собрания в ее поддержку. Здесь какие-то памятные вещи, вот ключ от Бастилии, подаренный ей в Париже в 1993 году, вот внушительная вещь, шведский нож для успешной борьбы с врагами, подарок премьер-министра Швеции. На кладбище выступал консул Соединенных Штатов Америки. Здесь были консулы Литвы и Германии. Пришли люди, которые действительно неравнодушны, но такой общий настрой довольно мрачный. Я говорила с людьми и спрашивала у многих, надеется ли кто-нибудь на то, что будут найдены когда-нибудь заказчики убийства Старовойтовой. И практически все отвечают, что при нынешней власти это вряд ли возможно. Но не хочется повторять вот этих слов, что дело ее живет, но они все равно как-то приходят на память, потому что вот живет тот конкурс памяти Галины Старовойтовой «Галатея». Молодые люди думают над общественно-политическими темами в связи с тем, о чем думала Галина Старовойтова. Они действительно пишут замечательные работы, они получают премии, они становятся гражданами. И таким образом вот ее имя и дело, и то, о чем она думала, оно продолжает жить.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Мы продолжаем «Время свободы». И еще одна главная российская тема этого дня, и опять-таки связанная с убийством известной фигуры и известного политика и убийством женщины. Присяжные заявили о желании видеть прессу в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил один из членов коллегии присяжных заседателей, рассматривающий это дело в Московском окружном военном суде. Об этом заявлении стало известно уже после того, как председательствующий в процессе судья Евгений Зубов объявил перерыв в слушаниях до 1 декабря. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Решение о том, что пресса не должна присутствовать в зале судебных заседаний, мы не принимали. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил Евгений Колесов, запасной присяжный из коллегии, рассматривающий дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Колесов сам обратился к журналистам и изъявил желание выступить в эфире «Эхо Москвы» после того, как услышал, что радиоведущий назвал присяжных трусливыми.
Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Народ это обсуждал. Мы сегодня написали заявление общее на имя судьи, что мы никаких заявлений в течение процесса, который был вчера и сегодня, не делали. Это первое. Второй пункт. Мы просим убрать только видео и телекамеры. Пишущую прессу, средства массовой информации, мы не возражаем против того, чтобы она участвовала в этом суде. Не все подписали, подписали только 19 человек, но это дело, личное дело каждого.
Напомню, что в коллегии 20 присяжных, 12 основных и 8 запасных, и вот 19 подписали заявление на имя председательствующего. Адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая, комментируя слова присяжного, сказала, что его заявление лишний раз подтверждает надуманность оснований, исходя из которых председательствующий объявил процесс закрытым.
Я могу только поаплодировать такому человеку, его геройству, его мужеству, что он пришел и выразил свое мнение и мнение всех присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Все вот то, что он сказал, для нас было огромной неожиданностью, потому что мы, естественно, об этом не могли не догадываться, не знать. Просто у самих, если так можно сказать, глаза на лоб вылезли, когда мы это слушали. Как уже многие знают, суд закрыл процесс, сославшись на присяжных. Получается, что никаких оснований для закрытия процесса нет.
А вот как прокомментировал заявление присяжного адвокат одного из подсудимых Мурат Мусаев.
Они сначала вышли к нам в суд, оставили присяжных в совещательной комнате и солгали нам, сказав, что присяжные протестуют против прессы. Оказывается, это ложь, это неправда. Я, конечно, уверен в том, что теперь суд отведет этого присяжного, отстранит его от участия в деле. Я лично, как человек и даже как адвокат, не могу ни в чем винить этого присяжного. Он сказал правду, он видит, что из всех рупоров все средства массовой информации говорят, вот из-за щепетильности присяжных, из-за того, что присяжные не захотели, слушания объявлены закрытыми. Так если это ложь, но не будет же человек сидеть сложа руки и держать язык за зубами.
Впрочем, запасной присяжный Евгений Колесов сообщил, что уже передал заявление на имя судьи, в котором указал, что просит больше не считать его присяжным заседателем, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. Тем временем суд объявил перерыв в слушаниях до 1 декабря. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье 23 ноября в час дня в программе «Общественное мнение» руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова расскажет о том, как оценивают россияне влияние на их повседневную жизнь финансового кризиса. Что делают люди, чтобы сохранить свои сбережения? Каких последствий ждут они от падения курса рубля? Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», посвященная процессу формирования новой американской администрации, которым занимается избранный президент США Барак Обама. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В среду Барак Обама объявил о новых кандидатах на должности в своем кабинете. Не исключено, что главные кресла достанутся людям, работавшим в администрации Билла Клинтона. Такая тяга новоизбранного президента к испытанным кадрам эпохи Клинтона внесла некоторое смятение в ряды политологов, предупреждающих, что администрация Клинтона была малоэффективной из-за противостояния амбициозных личностей, рассказывает Ян Рунов.
Бывший лидер демократического большинства в Сенате Том Дашел принял предложение Обамы стать в его правительстве министром здравоохранения. Он недавно опубликовал книгу о том, как можно улучшить систему здравоохранения. До этого был назван кандидат на пост министра юстиции в правительстве Обамы. Им станет бывший замминистра юстиции в администрации Билла Клинтона Эрик Холдер. Все эти кандидатуры должен утвердить Сенат. Если Сенат согласится с кандидатурой Холдера, он станет первым в истории Соединенных Штатов афроамериканцем на этом посту. Продолжается обсуждение кандидатуры сенатора Хиллари Клинтон на пост государственного секретаря. Ожидается, что в ближайшие дни Обама назовет кандидата кандидатов на такие ключевые посты, как госсекретарь, министр финансов, советник президента по вопросам национальной безопасности. Уже по первым объявленным кандидатам в состав будущей администрации ясно, что в правительство войдут в основном члены клинтоновской администрации. И это заставило политических комментаторов задаться вопросом, где же провозглашенные Обамой крутые перемены. Впрочем, выбор у Обамы не слишком велик, считает американский политолог Стэнтон Эванс, в недавнем прошлом глава Вашингтонского института образования и исследований. Это обычное дело, когда администрация партии, пришедшая к власти, привлекает к руководящим постам людей, уже имеющих государственный опыт, приобретенный во время службы в прежнем правительстве этой партии. Все предшественники Обамы делали то же самое. Сулит ли такой выбор перемены? Нет, не слишком. А вот мнение политического обозревателя общественного радио Мары Лайсон. Прежде всего, это лишь выглядит как восстановление клинтоновской администрации. На самом деле, Обама подбирает людей по их таланту, знаниям и деловым качествам. Что делать, если многие из этих людей работали у Билла Клинтона? Обама своим подбором показывает, что он предпочитает людей с опытом. Это как раз то, что говорила во время предвыборной борьбы Хиллари Клинтон. Чтобы менять, нужен опыт. Сам Барак Обама так объяснил свою стратегию в подборе членов администрации. Я не хочу брать людей по принципу баланса политических воззрений. Столько-то консерваторов, столько-то либералов. Мне важно собрать дееспособную команду. Барак Обама не раз говорил, что хочет подняться над соперничеством как внутрипартийным, так и межпартийным. Пока кандидатур из республиканской партии Обама не назвал. Хотя, возможно, республиканский министр обороны Роберт Гейтс останется на своем посту в правительстве демократов. Рассказывал Ян Рунов.
Скорее всего, ни с чем возвратятся в Детройт из Вашингтона руководители трех американских автомобильных концернов, которые, по сути, упрашивали Конгресс выделить им кредиты. Даже сторонники Детройта в Конгрессе говорят о том, что это маловероятно, рассказывает Алан Давыдов.
После слушания в Сенате руководители General Motors, Ford и Chrysler выступили в Палате представителей с прежними аргументами в пользу государственной финансовой помощи своим компаниям. Они претендуют на 25 из 700 миллиардов долларов, которые Конгресс ранее решил выделить финансистам Уолл-стрита. Генеральный директор General Motors Рик Вегонер заявил Комитету по финансам Нижней Палаты, что крах автоиндустрии волной прокатится через всю страну. Многие законодатели, как республиканцы, так и демократы, говорят прямо в глаза главам автоконцернов, что банкротство было бы для них наиболее уместным вариантом, поскольку продукция детройтской тройки не способна конкурировать с азиатским и европейским импортом. По мнению профессора экономики Университета штата Мэриленд Питера Мориси, который выступил в Конгрессе в качестве эксперта во время слушаний, идея лидеров большой автомобильной тройки о необходимости получения финансов помощи от государства нереалистично. Если они так сильно нуждаются в средствах, что вынуждены прийти в Конгресс и согласиться на правительственный контроль их деятельности в обмен на 25 миллиардов долларов, то возникает вопрос, спасет ли их эта сравнительно небольшая сумма. Думаю, что если им дать эти деньги сегодня, завтра они придут опять и будут просить еще. Без нового трудового контракта, делающего зарплату, льготы и условия работы на детройтских предприятиях, сопоставимыми с уровнем предприятий зарубежных автопроизводителей на территории США, без сокращения долгов и обязательств, детройтская автотройка продолжит отставать от инноваций и выпускать на рынок ничтожное количество привлекательных новых моделей. На слушаниях в среду генеральным директорам General Motors, Ford и Chrysler пришлось выслушать от законодателей язвительные комментарии по поводу того, что они прибыли в Вашингтон на персональных реактивных самолетах, чтобы умолять оказать помощь. Конгрессмен-демократ Гэри Акерман сравнил этот факт с визитом джентльмена во фраке и в цилиндре в бесплатную столовую для бедняков. Его коллега Брэд Шерман спросил, готовы ли руководители тонущих автогигантов сейчас же продать свои самолеты и вернуться в Мичиган обычным пассажирским авиарейсом. Гости ответили молчанием.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хотел бы напомнить слушателям, что в 10 часов вечера со вторника по пятницу в эфире «Радио Свобода» информационно-аналитический радиожурнал «Время и мир». И сегодня в числе главных тем разговор о сокращении объема российской экономики. В цикле «Новые лица Грузии» поговорим о том, что представляет собой грузинское общественное телевидение. Вы услышите рассказ о правозащитном движении в Азербайджане, а также цикл материалов к 60-летию открытия Берлинского воздушного моста. Но пока мы продолжаем «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных на суде по делу об убийстве Анны Политковской не выступала против того, чтобы процесс был публичным. Как заявил один из заседателей Евгений Колесов, присяжные лишь просили убрать из зала суда телекамеры, а против присутствия прессы не возражали. Главная тема открывшегося в Москве 10-го съезда партии «Единая Россия» – долгосрочная стратегия развития страны. Лидер партии, премьер-министр России Владимир Путин, заявил о необходимости защитить экономику в условиях мирового кризиса. Делегаты съезда «Единой России» проголосовали за объединение с Аграрной партией России – АПР. Ранее аналогичное решение АПР приняла на своем съезде. МВД Грузии утверждает, что утром в четверг российские военные части и подразделения абхазских вооруженных формирований атаковали позиции грузинских сил у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. Перестрелка была самой ожесточенной со времени окончания боевых действий в августе. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в причастности к аварии на атомной подлодке «Нерпа» 8 ноября, пройдет психиатрическую экспертизу. Гробов, по данным следствия, спровоцировал срабатывание автоматической системы пожаротушения. В результате от отравления фреоном погибли 20 человек, еще 41 пострадал. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали. Об этом заявил сегодня главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру разобраться с долгом Украины за российский газ. По словам Медведева, Киев должен погасить задолженность, как это было согласовано в ходе визита украинского премьера Юлии Тимошенко в Москву. В Лондоне в возрасте 50 лет умер российский бизнесмен, бывший министр финансов России Борис Федоров. Причиной смерти стал инсульт. Латвия начинает переговоры с Евросоюзом и Международным валютным фондом о показании ей финансовой помощи. Пакистан выразил послу США в Исламабаде протест в связи с нанесением ракетных ударов по объектам боевиков на пакистанской территории. Международной космической станции МКС сегодня исполняется 10 лет. Проект стоил 100 миллионов долларов. В нем, помимо США и России, участвуют Европейское космическое агентство, Канада и Япония. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня активисты ряда общественных гражданских движений и левых организаций попытались передать в приемную администрации президента России заявление с просьбой встретиться с главой государства. Они просят у Дмитрия Медведева взять под личный контроль расследование нападений на общественных деятелей, совершенные на этой неделе. Милиция пустила в приемную к президенту только трех выбранных ею активистов. За этим наблюдал находившийся на месте событий корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Около 30 человек сегодня собрались у памятника героям Плевны в 2:30 дня. К этому времени площадь и переходы метро уже заполнили десятки милиционеров. Активисты движения инициативных групп Москвы, защитники Химкинского леса, сторонники движения «Левый фронт» собрались вместе, чтобы лично передать свое официальное заявление в приемную администрации президента. Всех пугают участившиеся нападения на общественных активистов. На прошлой неделе зверски избили журналиста газеты «Химкинская правда» и защитника Химкинского леса Михаила Бекетова. Напали на лидера института «Коллективное действие» Карин Климан, на лидера обманутых земельных дольщиков Подмосковья Сергея Федорова. Говорит один из активных защитников Химкинского леса Михаил Матвеев.
В России сейчас выстроена очень неэффективная система управления, так называемая вертикаль власти. Беда в том, что те наши лидеры, которые должны были бы отстаивать наши интересы и должны были бы искать компромиссы между федеральным уровнем, между чаяниями жителей, между интересами застройщиков, экологов и так далее, они являются ставленниками сверху. Даже там, где формально прошли выборы, как в Химках, они опирались в первую очередь на административный ресурс, не административному этому ресурсу и подотчетны. Соответственно, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы решать проблемы. А сама центральная власть, я просто сильно уже сомневаюсь в ее просто даже способности эти проблемы решать.
Уже в 3:00 дня участники акции приняли решение отправиться от памятника героям Плевны по подземному переходу к приемной администрации президента. Однако многочисленных милиционеров подобное развитие событий не устраивало. Совсем близко от приемной все еще проходил съезд «Единой России». Вокруг то и дело проезжали автомобили с мигалками. Служители правопорядка приняли решение передать официальное послание на имя президента в приемную пустят только трех из всех собравшихся. Среди допущенных в приемную оказался лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Нас очень беспокоит, что в преддверии развития кризиса могут действительно начаться методы террора, запугивания, выведения из строя общественных активистов, которые в случае обострения социального протеста могли бы его возглавить. Мы сегодня апеллируем к администрации президента. Мы будем требовать создания при структурах МВД специальной группы именно по расследованию нападений на общественных социальных активистов.
Участники сегодняшней акции не очень верят в то, что президент выделит время для встречи с ними и тем более примет решение лично следить за расследованием нападений на общественных деятелей. Тем не менее, бороться они продолжают. На 30 число запланирован митинг протеста на Триумфальной площади, где все требования уже выскажут вслух, а не на бумаге, как сегодня в обращении. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди новости высоких технологий. В частности, запущен прототип общеевропейской интернет-библиотеки. Разработан портативный алмазный фильтр для проведения диализа. И Microsoft выпустит бесплатный антивирус. Об этом и о многом другом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Американское космическое агентство НАСА завершило первое испытание межпланетного интернета. В процессе тестирования фотографии передавались между 9 точками, расположенными на Земле, и спутником Эпокси, находящимся на расстоянии 32 миллиона километров. При обмене данными использовался специальный протокол DTN, устойчивый к разрывам и задержкам связи. О тестировании межпланетной связи рассказывает Владимир Губайловский.
Трудность передачи данных в космическом пространстве связана с тем, что узлы движутся с огромной скоростями. Спутники и планеты периодически затмевают друг друга, а солнечный ветер вносит помехи. Протокол DTN позволяет справиться с этими трудностями. Сегодня проблема связи со спутниками и аппаратами, работающими на Марсе или на Луне, каждый раз решается заново. Если межпланетный интернет станет стандартом, организация связи значительно упростится. Летом 2009 года ученые планируют вторую серию экспериментов. Один из узлов передачи данных будет размещен на МКС.
Новости коротко. Состоялся запуск прототипа общеевропейской онлайновой библиотеки. В библиотеке около 2 миллионов цифровых единиц хранения, среди которых книги, изображения и видеоролики. Во время тестирования библиотека будет предоставлять услуги на английском, французском и немецком языках. В полную силу библиотека должна заработать в 2010 году. Американские медики из клиники Кливленда разработали портативный алмазный фильтр для проведения диализа. Фильтр предназначен для больных, у которых отказали почки. Таким людям приходится через несколько дней проходить специальную процедуру очистки крови. Эта тяжелая для больного процедура пока не обеспечивает той степени очистки крови от токсинов, которая достигается нормально работающими почками. Алмазный фильтр по эффективности должен приблизиться к почке человека. Кроме того, он имеет небольшие размеры и может быть имплантирован пациенту. Летом 2009 года корпорация Microsoft представит новый антивирусный пакет Mora. Пакет будет распространяться бесплатно. Антивирус должен обеспечить защиту от вирусов, троянских и шпионских программ. Представитель Microsoft заявил, что сегодня в развивающихся странах примерно половина компьютеров не имеет никакой антивирусной защиты. Эти компьютеры легко захватывают хакеры, чтобы использовать их для рассылки спама и других вредоносных действий.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня пришло сообщение, что в Лондоне в возрасте 50 лет умер один из активных российских политиков второй половины 90-х годов, бывший министр финансов России Борис Федоров. После ухода из политики Федоров основал инвестиционную компанию United Financial Group. О Федорове, которого называли одним из главных российских реформаторов предыдущего десятилетия, моя коллега Евгения Назарец только что побеседовала с бывшим вице-премьером российского правительства, известным деятелем демократической оппозиции и бывшим коллегой Бориса Федорова по Демократической партии «Союз правых сил» Борисом Немцовым.
Он ушел в бизнес и был очень успешным бизнесменом.
был и владельцем, и руководителем United Formation Group, это инвестиционная компания. И я с ним, честно говоря, последние годы не встречался, потому что он отошел совсем и от общественной деятельности, и от политической. Скорее, пик нашего сотрудничества и дружбы был в 90-е, когда мы работали вместе в правительстве, в 97-98-м. Когда я работал губернатором нижегородским, Боря работал министром финансов. Это самые такие тяжелые, как господин Путин говорит, лихие 90-е. Боря, будучи человеком безупречно финансово эрудированным и честным, умудрялся нашу силу и финансовую систему держать в своих руках. И вообще он, парень, был такой, знаете, потомственно образованный, честный и резкий. Если там он чем-то был не согласен, он был готов хлопнуть дверью, причем мне казалось, что его принципиальность, она ровно та, что нам не хватает многим. Потом в 97-98 он уже занимался проблемой сбора налогов и был вице-премьером по этому вопросу. Тоже было дело такое, знаете, $10 за баррель, сплошные неплатежи, налоги никто не платит. Он опять был на острие вот этой борьбы. Честно говоря, я в шоке от того, от этой новости сегодняшней, да, кошмарной. Вот. Мне казалось, что его жизнелюбие и его такая вера в свою собственную звезду должны были ему длинную жизнь обеспечить, но получилось иначе. Я знаю еще, что он, и я видел, кстати, он мне присылал эти книги, он писал книги исторические, в частности, про Столыпина. По-моему, замечательные книги, и причем это не инсинуации какие-то, а это действительно исследования касательно и эпохи Столыпина, и реформ, которые Столыпин проводил. Вообще, он так интересовался живо русской историей, у него была замечательная библиотека. Но общественной политической деятельностью он не занимался, я так понимаю, что не хотел конфликта интересов, не хотел, чтобы бизнес каким-то образом мешал политике, наоборот.
Но вы говорите, что вы с ним были в дружеских отношениях, очевидно, у вас есть какое-то понимание, с чем все-таки связано то, что он в свое время совершенно оставил политическую деятельность и ушел в бизнес?
Ну, он способный бизнесмен. Вообще редко бывает, что талантливый политик и управленец государственный, да, еще может быть и успешным бизнесменом. Но вот Борис редкого таланта человек, он как раз был бизнесменом и стал в последние годы таким достойным бизнесменом. Возможно, его коллеги, его партнеры были против его общественной деятельности, потому что его позиция, она никогда не была конформистской, она никогда не была такой, знаете, лицемерно халуйской. И понимая, в какой стране мы живем, наверное, его партнеры посоветовали политикой больше не заниматься, чтобы не вредить бизнесу. Собственно, он как умный парень это решение принял. Там не было никакой такой тайной подоплеки. Скорее всего, он решил заниматься бизнесом, поэтому решил оставить политику.
Я понимаю, что, конечно, сослагательное наклонение весьма спорная вещь, но все-таки в сегодняшней политической системе он бы смог работать, приносить пользу и быть востребован, если бы остался в политике и в активной российской политической
нет,
жизни?
Нет, он бы с Путиным не смог работать. Нет. Ну что, он такой самостоятельный парень. У него всегда были своя точка зрения. Он мог спорить с начальством. Он никогда не лебезил перед начальством. А сейчас же совсем другие качества ценятся. Сейчас ценится лояльность, подхалимаш, халуйство, профессионализм, а он был, конечно, профессиональным, очень хорошо подготовленным в профессиональном плане человеком, с таким блестящим финансовым образованием, с опытом работы на Западе, в Европейском банке. Ну, то есть, мне кажется, что вот такие люди, они не могут сейчас в этой системе, где серые нужны и безликие, они не могут в этой системе работать. Не, он не смог бы работать. Он был в совете директоров «Газпрома», и то он был не от государства, а от миноритарных акционеров. При этом постоянно требовал, чтобы «Газпром» показывал свою отчетность, чтобы вот это черный ящик, в котором исчезают миллиарды и оказываются в карманах друзей Путина, чтобы вот все эти черные ящики стали белыми, вот за это он боролся. Потом он все-таки из совета директоров «Газпрома» ушел. Видимо, понял, что бороться бессмысленно, и перестал входить в состав совета директоров. Но, тем не менее, многие миноритарные акционеры доверяли именно ему работу в совете директоров «Газпрома», а эта работа, я вам скажу, не для слабонервных.
Бывший вице-премьер российского правительства и известный деятель оппозиции Борис Немцов о покойном бывшем министре финансов России Борисе Федорове. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных на суде по делу об убийстве Анны Политковской заявила, что не выступала против того, чтобы процесс был публичным. Главной темой завершившегося в Москве 10-го съезда партии «Единая Россия» стала долгосрочная стратегия развития страны в условиях финансового кризиса. МВД Грузии заявило, что утром в четверг российские военные части атаковали грузинские позиции у реки Ингури. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в причастности к аварии на атомной подлодке «Нерпа», пройдет психиатрическую экспертизу. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали, заявил главком ВМФ России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Творческая группа московских и красноярских коммунистов представила на официальном сайте Компартии Российской Федерации клип под названием «Очень хочется в Советский Союз». Видео рядом ролика служат кадры из нового клипа группы «Ляпис Трубецкой» на песню «Огоньки». А в качестве музыкального оформления использованы песни группы «Underwood» с альбома «Все, кого ты так сильно любил». Музыканты обеих групп уже выразили свое недовольство акцией КПРФ, а режиссер клипа Алексей Терехов намеревается подать в суд на изготовителей клипа. Терехов заявил, что и песни, и клип имеют явно иронический характер и не предназначаются для того, чтобы с их помощью пропагандировались идеи, с которыми режиссер не согласен. Об эффективности и уместности такой пропаганды мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским социологом, директором Левада-центра Львом Гудковым. Сначала они вместе послушали песню.
В старой коробке из-под конфет жили-были герои мультфильмов. Волк, например, из «Ну, погоди!» Он мне кричал: «Не уходи!» В телевизоре на чердаке жили-были недетские страсти. Ёжик в тумане на грани весны, 17 мгновений шпионской напасти. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз шепнуть Чебурашке на ухо два слова. Опять и опять очень хочется улететь на миг 25.
Она отвечает некоторым таким инфантильно-ностальгическим настроениям. Ностальгия по СССР падает. В 90-е годы она была примерно там на уровне 65%, потом с приходом Путина резко подскочила. До 70% людей сожалели крахи СССР. Ну, на фоне кризиса, на фоне вот всего, что было связано с приходом такого авторитарного лидера, который восстанавливал связи между советским прошлым и настоящим. Сегодня испытывают те или иные сожаления по советской жизни 55%. Вещь не случайная, потому что впереди нету ничего такого хорошего. Нет, за это время не выработано никаких коллективных символов, и нет представления о том, что в будущем что-то будет такое позитивное, что-то, то, что могло бы быть связано с достижением всего народа, всего целого. Поэтому интегрируют страну можно только лишь за счет вот обращения к прошлому, либо ненавистью, завистью к более удачным и богатым странам.
Вот ностальгические настроения – это естественное воспоминание о молодости для людей старшего поколения или среднего сейчас?
В большой степени, да. Потому что, конечно, для молодых никаких таких особых переживаний по поводу жизни в Советском Союзе нет. Мы задаем такие постоянные вопросы, а почему, собственно, вы сожалеете, с чем связано вот ваше сожаление о распаде СССР, но люди называют более-менее рациональные вещи. Ну, разрушенная единая экономическая система, утраченные связи с родственниками, которые остались в других республиках. Это вот главные мотивы. Но есть и такие, как коллективные политические сантименты. Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе. Это тоже очень распространенный мотив. Трудно стало свободно путешествовать, ездить на отдых. Там возросло взаимное недоверие, ожесточенность между людьми. Но то, что вот в этой песенке отражено, это, конечно, потребность в таком примитивном и инфантильном переживании нашей спокойной золотой жизни.
Нынешняя власть, партия «Единая Россия», Медведев или Путин, в какой степени эксплуатируют эти настроения ностальгии?
Путин и «Единая Россия» в очень большой степени действительно сидят и эксплуатируют эти чувства. Путин вообще в каком-то смысле реставрирует или имитирует большой стиль советского времени, такой неосталинский ампир своего рода. Вот. Это очень сильно и это вполне эффективно. Это все-таки легитимизация власти через постоянные апелляции к прошлому, идеализированному прошлому.
Если рассмотреть это просто как вот факт жизни, использование компартии вот этого конкретного клипа, этой песни, всего остального, это удачный пиар-ход, на ваш взгляд?
Нет, конечно. Потому что здесь снимается игровой момент, который очень ощутим в этой песне. Некоторая ирония, некоторая игра. Потому что для большинства, конечно, этот мотив очень важен. Сожалеет, но точно знает, что вернуться в прошлое нельзя. И это, большинство людей это осознают, даже те, кто ностальгирует по прошлому. Поэтому можно к этому относиться как к такому сентиментальному переживанию своего детства, своих детских игр, своей детской незрелости. Но потеря вот этой игровой дистанции, ирония, она, конечно, убивает все.
Очень хочется в Советский Союз. Очень хочется, правда, правда. Очень хочется в Советский Союз. Атомный, страшный, большой, коварный. Опять и опять очень хочется. Улететь на МиГ-25.
О том, хочется ли в Советский Союз, беседовали мой коллега Андрей Шара и известный московский социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В среду Уолл-стрит не устоял под очередным ударом порции устрашающих новостей. Основные рыночные индексы упали на 5-6% до уровня пятилетней давности. Главным поводом стало, казалось бы, обнадеживающее сообщение о падении в октябре потребительских цен. Они снизились на 1%. Но за удешевлением товаров маячит грозный феномен дефляции, удорожание кредитов, снижение корпоративных доходов и обеднение домовладельцев в результате удешевления недвижимости. Иными словами, затяжной стагнации. Реализма этому сценарию добавили и обнародованные в среду стенограммы последнего заседания управляющих Федеральной резервной системой. Во время этого заседания они сошлись на том, что углубляется опасность затяжного экономического кризиса и откровенно выразили сомнения по поводу разумности дальнейшего снижения кредитной ставки. Ее снижение до 1% не дало, как они считают, ожидавшегося эффекта. Банкротство – это не позор, а порой неизбежный способ выхода из отчаянного положения. Этот тезис становится все более популярным на страницах американской прессы и в устах финансовых консультантов. В условиях, когда банкротство нависло и над некоторыми крупными корпорациями, и над зарабатывающими минимальные зарплаты домовладельцами, комментаторы пытаются смыть с него негативный оттенок. Каким образом? Они, например, напоминают, что через банкротство прошли легендарные американцы. Как выясняется, президент Линкольн, будучи молодым человеком, попытался организовать крупное торговое предприятие, скупая вместе со своим партнером товары в кредит. Торговый дом Линкольна вскоре прогорел, и будущий президент 15 лет возвращал $1000 долга. Первое предприятие Генри Форда, где он обкатывал идею конвейерной сборки автомобилей, разорилось, и лишь его реинкарнация после банкротства привела к созданию концерна Форда, которому, кстати, сегодня опять угрожает банкротство. В банкротах также побывали Уолт Дисней, Милтон Хёрст, H. J. Haynes, создавшие впоследствии легендарные бизнес-империи. Проблема, правда, сегодня заключается в том, что для объявления банкротства и перечеркивания долгов надо потерять почти все, включая работу. В противном случае должник должен возвращать взятое.
Впервые вернуть зрение и слух с помощью стволовых клеток удалось американским и южнокорейским ученым. Правда, пока лишь в опытах с животным и земноводным. Впрочем, эти удивительные опыты, как говорят ученые, могут стать первым шагом к восстановлению зрения и слуха у людей. Я попросил прокомментировать эту новость профессора медицины Данила Голубева. Профессор, прозрение слепых, как мы знаем, всегда относилось к разряду классических чудес. Можно, как вы считаете, туда же отнести и эти опыты?
Да, применительно к тем экспериментальным моделям, которые выбраны и очень четко документированно изучены, это действительно напоминает чудо. Морские свинки, у которых химическими агентами выключен слух, намертво, клетки погибли, начинают слышать после той трансплантации, которая описана. А слепые головастики, которые совершенно не реагируют на свет, под влиянием аналогичной процедуры начинают на свет реагировать. Это похоже на чудо, но экспериментальное.
В чем заключается суть опытов?
Речь идет об использовании эмбриональных стволовых клеток как лекарственного препарата, если угодно, который стимулирует замещение клеток погибших функционально эффективными, соответствующими зрительными или слуховыми нервными клетками. В первом случае, когда речь идет о морских свинках, использовали стволовые клетки, кстати, человеческого происхождения, полученные из человеческого костного мозга, что говорит о том, что процесс дифференциации из стволовых клеток, функционально активные клетки любого происхождения, человека или животных, имеются общие механизмы. Во втором случае речь идет о клетках стволовых, эмбриональных, полученных из кожи тех же самых лягушек. Известно, что было использовано в процессе их культивирования 7 специальных ростовых факторов, которые активировали в них гены, которые отвечают за зрительное восприятие. И потом, когда взвесь таких клеток ввели в лягушачий эмбрион, то родились живые, здоровые головастики, которые реагируют на свет. В отличие от тех эмбрионов, где химические веществами эти центры были подавлены.
Профессор, в последнее время мы много слышим об удивительных экспериментах со стволовыми клетками. Это и восстановление совершенно утраченных функций, как в этих опытах. В Испании пациентки имплантируют искусственно выращенную трахею. В Финляндии пациенту выращивают челюсть. Как скоро многочисленные надежды начнут воплощаться?
Ну, вопрос очень хороший, как говорится, потому что первым актом административным нового президента Барака Обамы объявлено будет восстановление государственного финансирования, бюджетного финансирования исследований по стволовым клеткам. Это, ну, я не могу сказать, что абсолютно решенная задача, конечно же, но это задача завтрашнего дня, а главное, это единственная возможность вернуть функциональную активность специфическим, специализированным участкам, которые в силу тех или иных причин поражены намертво.
Профессор Даниил Голубев комментировал многообещающее сообщение о том, что с помощью стволовых клеток удалось вернуть зрение и слух животному и земноводному. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Борьба с пиратством в районе Африканского Большого Рога, становящаяся одной из главных международных проблем, будет и одной из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, мы вернемся, конечно, к съезду «Единой России» в Москве. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир –